Не успел достигший вершины голем вытащить из-за плеч короткие изогнутые мечи с расширяющимися от рукояти к кончику лезвиями, как черные монстры начали медленно сдвигаться назад, не делая при этом ни шага. Казалось, охранный периметр обрел новые силы и выталкивает за свои пределы незваных гостей. Морщась от треска и скрежета камня и металла, я посмотрел на дно оставляемых квонгами борозд и покачал головой. Каменная крошка и снег спрессовались до такого состояния, что превратились в своеобразные пластинки, чем-то похожие на слюдяные чешуйки. «Эфа, сколько же весят эти монстры?»
«Они не имеют постоянной массы. При необходимости их тела могут быть как цельнометаллическими, так и обладать лишь тонкой оболочкой, достаточной для отражения атак противника. В данный момент они полностью материальны, так как это позволяет им создать максимальное давление на охранный периметр».
Голем меж тем продолжал, повинуясь указаниям Эфы, приближаться к квонгам, так и не сделавшим ни единого движения. Они словно решили сдаться и позволить изрубить себя на куски. Притворялись. Едва мой каменный воин подобрался к ближайшему монстру поближе, как черная статуя ожила и рванулась к нему, взрыв своими лапищами снежный покров, да так, что не только комки снега, но и небольшие камни полетели в разные стороны, будто пущенные из пращи. Гигантская кошка первым же рывком преодолела половину отделявшего ее от голема расстояния, совершив, казалось бы, немыслимый для существа, созданного из металла, пируэт, поднырнула под падающий на нее меч и буквально на брюхе проскользнула за спину врага. Собрав своей тушей целый вал из снега и камней, квонг, тем не менее, добился своего. Очутившись позади моего воина, отрезал ему путь к отступлению и, вскочив, обрушил на успевшего сделать только полоборота голема целую серию ударов лапами. Вернее, когтями, если вообще можно так назвать, торчащие из лап изогнутые серебристые клинки. По виду чистая кошка в гневе. Вот только топот, как от большущего слона. Аж земля у меня под ногами от прыжков этого монстра закачалась. Но даже для кошки переростка полуторафутовые когти — это слишком. Да еще и немыслимо прочные. С треском рассекли каменную плоть противника и ничуть не пострадали, когда даже лучшим стальным клинком не удалось бы нанести такие повреждения голему, защищенному заклинанием прочности. Мало того, казалось, что когти с каждым ударом упрочняются, ибо остающиеся от них борозды становились все глубже. Но и моему воину меж тем удалось проверить плоть противника на прочность. Квонг, безнаказанно нанесший пяток ударов лапами, получил таки по заслугам. Угодил под полыхнувший бордовым меч обернувшегося к нему голема. Даже мявкнуть не успел, как обзавелся глубокой рубленной раной на излишне длинной лапе, хотя и не лишился ее, как я втайне надеялся. Рана, впрочем, затянулась раньше, чем я моргнуть успел. Да и успех голема в тот же миг обернулся поражением. Сзади его атаковал другой квонг, подгадавший удачный момент для вмешательства в схватку. Голем как раз начал поднимать левую руку, и именно на ней сомкнулась пасть второго врага. Два ряда ровных, будто выточенных по одной мерке серебристых клыков, вонзились в руку чуть ниже локтя и начали смыкаться, кроша каменную плоть. И не пасть это вовсе, а механический пресс, промелькнула у меня суматошная мысль, когда, не выдержав подобного истязания, камень с громким треском лопнул, и в снег упал один из мечей голема, сомкнувшийся на рукояти кистью. Столь же быстро мой воин остался и без второй руки. Квонги оказались на диво сообразительными. Пары мгновений не прошло, как первый вступивший в схватку монстр последовал примеру приятеля и оттяпал вторую, держащую меч, конечность голема. После этого голем был обречен. Впрочем, он и до этого не имел шансов на победу, но теперь не мог причинить врагу даже малый ущерб. Так и растерзали его древние чудовища, не нанеся урона. И лишь темнеющая на глазах светлая полоса на лапе одного из квонгов напоминала о славном ударе каменного воина. «Недурно», — Позавидовал я металлическим монстрам. Заклинание второго круга плюс масса самого меча, обрушившегося с немалой силой, и в результате даже царапины не осталось. А мои грозные враги, утратив интерес к поверженному голему, двинулись ко мне. Я почувствовал себя совсем неуютно на краю горного склона. Хорошо еще, что ставший видимым охранный периметр туманными струями преградил квонгам путь, и я уверился в собственной безопасности. Превозмочь зыбкую силу тумана черные монстры не смогли. Силой вонзая в каменную твердь свои полуторафутовые когти, продвинулись вперед, насколько смогли, и замерли, как ни в чем не бывало. И лишь изрытый снежный покров да разбросанные останки голема напоминали о скоротечной схватке. Решив, что увиденного достаточно, чтобы понять, чем грозит близкое знакомство с квонгами, я отправился к замку. Второй круг магии, усиленной массой меча и мощью каменного воина, должно быть, соответствует первому кругу. Или что-то среднее между ними. Возможно, мои усиленные заклинания второго круга тоже нанесут ущерб этим монстрам. Но толку-то? Восстановится в мгновение ока и продолжит бой. Без поражения самой сущности этих тварей, нанесенные их плоти раны не более чем мнимый успех. Да и попробуй еще нанеси телесные повреждения таким быстрым и сообразительным существам. «Эфа, квонги что, разумны?» Обратился я к своей незримой помощнице.
«В какой-то мере. Достаточный для принятия тактических решений на поле боя и недостаточный для разработки стратегии сражения. Точную оценку я дать не могу, так как разум квонгов развивается по мере накопления жизненного опыта».
«И что, они могут стать такими же умными, как люди?» Обеспокоился я, прикинув, сколько опыта могли накопить квонги за 700 лет жизни.
«Вполне. Но есть один момент, частично обесценивающий их разумность. Это безусловное подчинение приказам. Так, невзирая на грозящую гибель в схватке с превосходящими силами противника или неравные условия, в которых было бы выгоднее отступить, они все равно будут атаковать врага, если перед ними поставлена задача его уничтожить».
«Это хорошо», — воспрянул я духом, оценив сей подарок судьбы. «Безусловное подчинение — вещь, конечно, хорошая, но не всегда. Сейчас для меня было бы куда важнее, если бы квонги помимо разума обладали собственной инициативой. Слишком уж они похожи на больших кошек, а те страсть, как любят охотиться из засад. Хотя незаметно подкрасться к добыче таким махинам очень нелегко». «А что ты можешь сказать о манере боя квонгов?» — поинтересовался я. «Отчего они, словно дикие кошки, так и норовят когти в ход пустить?»
«Так именно на их основе были сотворены квонги», — ответила Эфа. «Полное созидание требует много времени и сил, поэтому обычно все обходятся преобразованием уже известных существ. Разумеется, в данном случае о полном поведенческом соответствии говорить нельзя. Моторика движений и облик действий — вот и все сходство. Бой с големом был слишком скоротечным, и квонги не успели показать себя во всей красе. Не сомневайтесь, они хорошо умеют использовать свои возможности, невзирая на кошачьи повадки. К примеру, вам не удалось увидеть таранные удары в их исполнении, а они часто пользуются сокрушающей мощью своих тел для разрушения преград».
Представив себе, как такая многотонная туша с разбегу врезается в ворота цитадели и выносит их напрочь, даже не заметив препятствия, я еще больше уверился в правильности своего решения заманить квонгов в ловушку. Имея такого врага, отсидеться за стенами не удастся, и лучше не на нынешних магов надеяться, а устранить проблему с помощью старых артефактов. Так-то оно надежнее выйдет. «Кстати, что это за у квонгов когти?» Продолжил я разбираться со своими впечатлениями. «Слишком уж они крепкие для обычного металла, и словно затачиваются об камни, ибо чем дольше длился бой, тем глубже от них были раны».
«Такое впечатление складывается из-за того, что материализация тела энергосущества занимает некоторое время. Черный цвет характерен для полностью сформировавшегося поля металла, а серебристый указывает на то, что процесс еще не завершен.
Хорошего мало, сделал я вывод. Воплощение прочности второго круга не смогло оградить каменного воина от необретших полную силу когтей. Выходит, что и защита первого круга может оказаться бесполезной. То есть нужно сразу отмести любую мысль о прямом столкновении и вообще лучше не приближаться к квонгам на расстояние вытянутой лапы. Даже если удастся, как я надеюсь, усилить свою защиту в покинутом городе. «Что ж, с возможностью квонгов разобрались, можно и за дело браться», — объявил я стражу замка свое решение. «Кое-какие необходимые вещи отыщу и отправлюсь готовить ловушку для квонгов».
«У вас есть 9 дней на решение этой задачи»,
— уведомила меня Эфа.
«Если вы не управитесь к указанному сроку, это будет означать, что возрожденная личность является неполноценной».
«И что тогда?»
«Инициированное мной разрушение неудачного объекта возрождения войдет в необратимую стадию».
«Это что же, выходит, прямо сейчас я медленно умираю?»
«Сейчас нет, но смерть через 9 дней неизбежна, если я не изменю решение».
«Как меня вообще угораздило позволить принять решение о собственной участи стражу замка?» В досаде бросил я, поняв, что угодил в переплет из-за глупого Тила, доверившего свое возрождение невесть кому.
«Властитель, вспомните, ведь я не мыслю своего существования без вас».
Пришла мне наполненная печалью мысль.
«Вы забыли. Вы позволяете мне не только следить за замком и играть роль хозяйки, но и любить вас».
Я едва не хлопнул ладонью по лбу, досадуя на свою недогадливость. Ведь Тил, едва очнувшись, уже подумывал о теле для Эфы, что указывало на его немалую заинтересованность в этом. Да и само его восприятие Эфы как живого существа следовало принимать всерьез, а не ориентироваться на свои ощущения и считать ее разумным големом. Теперь-то понятно, отчего такое доверие к Эфе. Жаль, сразу я не понял, как обезопасил себя от предательства древний маг. Хотя не могу себе представить, как вообще можно общаться с Эфой, не говоря уже о любви, когда она так странно мыслит? Действительно, словно какой-то механизм, имеющий набор слов. «Ничего, Эфа, скоро память ко мне вернется и все будет по-прежнему», — обнадежил я любимицу Тила.
«Я надеюсь на это и боюсь этого. Столетия существования в виде части охранного комплекса до того изменили меня, что я уже позабыла, что такое быть живой и обладать всей полнотой восприятия и чувств».
«Не тревожься, все будет хорошо», — пообещал я и свернул разговор, пока не проникся жалостью к бедной Эфе и в самом деле не занялся поисками для нее тела. Дойдя до замка, я занялся сборами. Вероятно, обследовавшие покинутый город экспедиции уже давно сделали из пробитой нами норы приличный выход, но полагаться на других я не стал. Отодрав в холле 2 шелковых шнура, которые сдвигали шторы, связал их вместе, получив 10 ярдов крепкой веревки. А с крюком пришлось повозиться. Оказалось, не просто выломать часть орнамента из кованых перил лестницы, ведущей на верхние этажи, и придать нужную форму, даже с учетом того, что металл был мягким. Обзаведясь таким образом кошкой и в целом подготовившись к путешествию, я решил дождаться темноты, надеясь на то, что обследующие покинутый город люди по ночам не рискуют там бродить и возвращаются в Талор или Цитадель. Хотя мне темнота тоже может доставить немало трудностей, хотелось ведь обзавестись оружием и усилить защиту. Достаточно только отыскать погибшую Скиллу и пошарить на месте боя, что лучше делать при свете дня. Все равно мертвым уже давно ничего не нужно, а мне бы их снаряжение пригодилось. Однако, несмотря на ночную мглу, все сложилось как нельзя лучше. Ближе к середине ночи, а в покинутом городе, по моим прикидкам, вскоре должно было начать светать, я переместился из замка и поблагодарил богов за талику удачи, благодаря которой мой план мог осуществиться. В подземелье никого не было. Похоже, маги еще не смогли обезопасить от старых ловушек даже этот подвал. Или не хотят рисковать и не торопятся, или решили, что это не самое важное дело, и занялись чем-то другим. Например, снятием щитов распада, превращающих город в огромную мышеловку. Хотя и зря. Если об отсутствии щитов пронюхают охотники, то через несколько декад начнется настоящее паломничество в эти края. «Пусть что хотят, то и делают», — решил я. «Меня их дела не касаются, задачи у меня совсем другие». И взобрался по закрепленной над порталом веревочной лестнице на первый этаж дворца. Правда, эти развалины только по старой памяти можно было называть дворцом, так как после нашего посещения здания от него остались одни руины. Участники экспедиции основательно тут потрудились. Расширили вырубленное мной отверстие в полу и расчистили выход в город, который проложили големы, когда пытались добраться до нас. Мне не стоило никаких трудов выбраться на памятную площадь, на которой я неплохо проредил ряды местных стражей при помощи древнего знания. Тонкий серп луны слабо освещал ночной город, но я и не собирался пользоваться обычным зрением, а для истинного что свет, что тьма, все едино. Во плоти иерарха Ассары лучше потерпеть мелкие неудобства из-за невозможности различить все детали окружающего мира, чем случайно угодить в какую-нибудь мерзопакостную ловушку. А учитывая тот факт, что встречу готовила врагу женщина, прогулки по городу, на мой взгляд, были гораздо опаснее, чем по замкам древних магов. Потому держался я настороже и, насколько мог быстро, добрался до обнаруженного нами ранее места упокоения одной из боевых скилл Элории. Там пришлось, чуть ли не закопавшись под валяющийся хлам, переждать проплывающую по улице сиреневую паутину, так как мне не хотелось проверять на себе, что сулит прикосновение к ее нитям. Когда блуждающая по мертвому городу сеть удалилась, я занялся поисками вещей, которые могли быть полезными. Меч, как и следовало ожидать, найти оказалось легче всего. Все-таки вещь не маленькая, да к тому же металл легко различим истинным зрением. Также, откинув пару камней от обвалившейся стены, я добрался и до амулета, имевшегося у хозяина клинка. С доспехами возиться не стал. Мне нужна скорость, а не мифическая защищенность. Да и слишком много мороки с разбором рухнувшей стены. Оглядевшись и не обнаружив никакой опасности, я решил продолжить поиски, ведь у воина мог быть амулет второго круга, а не первого. Не очень приятно лазить по завалам, когда не видишь и половину того, что валяется под ногами. Пока я добрался до места, где был найден дневник, который вел один из участников погибшей экспедиции, набил не один синяк и сильно расцарапал лицо. Кротко поблагодарив богов, что хоть глаза остались целы, я обшарил вроде бы то самое место, где нашел последнее пристанище маг, и разжился рассохшейся кожаной сумкой, обломком посоха, вожделенным амулетом и металлической пластиной на тонкой цепочке. Сумку захватил с собой, подумав, что она может пригодиться. Обломок посоха выбросил сразу же, как только выбрался из завала. Не мешкая более, отправился на окраину города. Выбравшись на ближайший проспект, пересек линию возникновения щитов распада и уселся на мостовую. Чтобы передохнуть и снять напряжение, возникшее во время стремительного продвижения сквозь наполненный древними ужасами бастион Ассары. Сидя на камнях, я дождался зачина рассвета и лишь после этого неспешно побрел вдоль белой линии к улице, которую мы с Мэри обезопасили от ловушек. А по ней вышел к водному барьеру, что отделял город от леса, и, устроившись за парапетом, стал измышлять способ добычи крякающих пернатых, лакомившихся с утра пораньше ряской в когда-то чистом и незаиленном канале. Можно создать сферу паралича, но сколько тогда удерет уток? Останется на мою долю штуки 2-3, а этого мало. Живот заурчал, однозначно одобрительно высказываясь относительно моих размышлений. Но обжорство никого не доводило до добра, а иного способа поймать много дичи голыми руками нет. И дождавшись, когда пара уток подплывет поближе к краю канала, я обратил на них заклинание паралича. И огорченно вздохнул. Безмолвное заклинание не потревожило покой остальной стаи. А будь у меня побольше энергии, можно было бы обвешаться охотничьими трофеями с ног до головы. Перейдя по ближайшему мостику на другую сторону канала, я срубил длинную палку с помощью магического клинка, служащего сейчас обычным мечом, и выловил из воды свою добычу. Тут же у канала разделал уток и развел костер из сушняка, в достатке имевшегося в лесу. По чуть-чуть поглощая приготовленное мясо, я, чтобы унять желание немедленно все слопать, занялся своими ночными находками. Металлическая пластинка на серебряной цепочке оказалась ничем иным, как магическим ключом, подобно тому, что давали мне в денежном доме. Бесполезная, в общем-то, для меня вещь, но и веса в ней практически никакого, и я убрал ее в карман куртки. Меч, имевший в навершии крупный топаз в форме шара, определенно обладал магическими свойствами, но из-за отсутствия энергии никак их не проявлял. Покрутив тонкий длинный клинок в руках, я так и не смог понять, какое именно заклинание на него наложено. Меч еще легче и тоньше моего, хотя не похоже, что это работа древних мастеров. Таким сподручно колоть врага, а не рубить. Или для хрупкой девушки впору такой легонький мечишка. Так, вид бывалого рубаки создать, да перед подружками похвастать. Разобраться с амулетами оказалось не в пример легче, так как один был в точности как мой, только руны имели немного иную форму, и алмазы были чуточку мельче. Второй амулет был не золотой или серебряной пластинкой с вплавленными в нее камнями, а крупным изумрудом, удерживаемым полосками металла с нанесенными на них рунными письменами. Такое вместилище энергии явно ни к чему слабенькому защитному заклинанию, и я накинул цепочку с амулетом себе на шею, решив, как только немного восстановлюсь, восполнить его запасы. Пусть даже я ошибаюсь, и амулет не первого, а второго круга, все равно он явно лучше моего. Поджарив вторую утку, я завернул ее в крупные гладкие листья неизвестного мне растения и засунул в прихваченную с собой сумку. И, собрав все свое добро, забрался в старое убежище, на чердак здания, стоящего на окраине города, где и провел целые сутки, отъедаясь и отсыпаясь впрок. Немного восстановив силы, с утра добыл еще 6 уток, мясо которых, подвялив на костре, я уложил в сумку, рассчитывая, что мне хватит еды на путешествие через горы. Подготовившись к возвращению в замок, я пробрался к опоясывающему центр города проспекту и устроился в паре шагов от полосы белых плиток. Оставалось только дождаться квонгов и надеяться, что рыскающие по городу маги не активируют случайно щиты распада до того, как я заманю своих врагов в ловушку. Удрать я, конечно, смогу в любом случае, ведь кольцо, похоже, накопило достаточно энергии для поддержания заклинания перемещения, но все мои труды пойдут на смарку. Хотя, что говорить о трудах, квонги останутся целы, вот в чем беда. Эфа вряд ли поддастся на уговоры обождать еще немного, а за неполные 8 дней угробить квонгов каким-то иным способом невероятно сложно. И будет мне обещанное разрушение негодного объекта возрождения. Все на грани, малейшая оплошность, и с жизнью можно распрощаться. И ни конца, ни края моим злоключениям не видно. В безмерной своей доброте Сати так облагодетельствовала, что просто ума не приложу, как выпутаться из всего этого. И припомнив слова богини, я ее передразнил. «Не будет худа никакого». «Нечто я своему спасителю плохого наворожу». И, вздохнув, пробурчал. «Нет, конечно. Какое тут худо? Живу и каждый день радуюсь. Что жив еще? Больше-то радоваться нечему. Где мне девушку эту сыскать, чтобы покой обрести и не пребывать постоянно на грани жизни и смерти?» Перескочили мои мысли на причину всех моих злоключений. «Неизвестно. И в этом-то вся беда. Пока не исполнится предначертанное, не видать мне спокойной жизни. От квонгов избавлюсь, на следующий же день приключится что-нибудь еще хуже. Или старые проблемы обрушатся на меня с новой силой. Мэри, наверное, невероятно обиделась на меня, потому как не помню я, чтобы предупреждал ее об уходе и прощался с ней. Так поди и ушел, ведомый пробудившимся заклинанием, прямо от нее. А это опять проблемы. Обычная девушка ни за что не спустила бы такую выходку, так что уж говорить о Варге. Сложно будет убедить Мэри в своей непричастности к этому злодеянию. Придется расстараться, так как новый виток противостояния совершенно не нужен. И без того наше противоборство не принесло обоим ничего, кроме неприятностей, а последняя схватка и вовсе создала огромную проблему, которую не решить пустыми словами. После такого любой маломальски порядочный человек просто обязан жениться, что, в общем-то, было бы замечательным выходом из столь непростой ситуации. Мэри не такая уж и зверюга, и местами даже добрая. Глядишь, выйдет замуж, детишек нарожает, и характер помягче станет. В основном-то к ней не придерешься, норовистая только, вот и все недостатки. А так, девушка она замечательная, хоть и варк. Впрочем, бессмысленно мечтать о несбыточном, все равно это невозможно. Даже будь на то мое искреннее желание и ее согласие. Боги признают моей женой только ту девушку, что обещала Сати, а до проведения церемонии никак не удастся удостовериться, что Мэри именно та, и в случае, если брак не будет признан, Мэри обидится до смерти, причем, скорее всего, до моей. Если только при встрече сразу все ей рассказать, объяснить, что к чему. Но проблему это не решит, так как попросту глупо рассчитывать на то, что такая собственница, как Мэри, смирится с тем, что она может оказаться не единственной женой, и ей придется делить меня с какой-то неизвестной девицей, которая, в свою очередь, ни за что не согласится иметь в доме Варга, так как это означает, что с мужем никаких отношений не будет. Гелима-то я тогда поднял на смех и не поверил ему, а теперь понимаю, что его слова были истинной правдой, и Варгам в постели соперниц нет. Да и вообще, не зря ли я так рассчитываю на заинтересованность Мэри? Она ведь однажды уже отказала мне, и вполне вероятно, что возможность превращать мою жизнь демон знает во что, ее больше радует, чем замужество. Очень уж любят варги свои жестокие игры, а тут такая удачная ситуация складывается, что грех ею не воспользоваться. Однако хочется надеяться, что Мэри проявит доброту и понимание и не станет вести себя как жестокий и безжалостный варг. И, возможно, нам удастся решить проблему к обоюдному удовольствию. Кто знает, как все сложится, ведь я так и не разобрался, какая Мэри на самом деле.